Вот. Теперь второе упоминание. Уже я помню, о чем мы с вами договаривались. Да, значит, ребята, дорогие друзья, вот, мы с вами говорили о хронологии. Я там немножечко сбился, потому что говорил о хронологии все время до Рождества Христова, а по ошибке сказал, что речь идет об абсолютной хронологии. Так что всюду отмечены все эти периоды археологические и потом уже периоды, связанные с историческим периодом Месопотамии. Это все после, это все до Рождества Христова. И, соответственно, я буду также продолжать. Итак, дорогие друзья, мы с вами на прошлой лекции познакомились с основами истории ранней Месопотамии, и я очень коротко вам закончу значит, хронологию, чтобы вы себе представляли. Значит, до считается, что вот уже государственный период Месопотамии, хотя это условно, потому что, видимо, государства были и раньше, археологи и историки говорят, что династический период Месопотамии начинается с 2750 года до Рождества Христова и продолжается до 2316 года. В целом, хотя там в некоторых городах, я напомню, еще раз повторю, что Месопотамия не была единым государством никогда. Вот в этот период это всегда был более или менее такой слабый союз городов, подобно Греции, культовым центром, то есть духовным центром Шумера был вообще всей Месопотамии, которая тогда Шумер и будущий Аккад, Ури, значит, северная часть Месопотамии и Ассирия. Это духовным религиозным центром был город Нипур, где был главный храм Энлиля. О нем мы будем подробнее говорить о том, что такое Энлиль. Но это был период шумерского языка. Это период шумерского языка и раздробленности. Вот в 2316 году как раз в городке, который назывался Аккад, и по нему уже семитическое название северной части Южной Месопотамии, к северу от Вавилона. Это здесь впервые начинает править семитическая династия, первая семитическая известная нам династия. И опять же, ее основывает человек по имени Шарукин, то есть царь пришел, или Саргон, вот простите от Бога, или Саргон древний, как его обычно называют в популярных. И, собственно говоря, его преемники. Саргон смог покорить большую часть Месопотамии, объединить ее. Это было первое, пожалуй, объединение Месопотамии в династический период. Но оно заканчивается довольно печально, потому что, значит, в 2230 году начинается вторжение семитских кочевых племен кутиев, и государственность и Аккада, и вообще государственность Шумера практически разрушается. Она восстанавливается в 2136 году, сначала в Лагаше, в городке Лагаш. Да, я подчеркиваю, что Саргон, и это подчеркивают все тексты, был человеком незнатным. Он был у последнего шумерского царя виночерпием. но в силу целого ряда причин вот возвысился и стал великим царем. Интересно, что тексты даже идут дальше. Есть повесть о Шалюкине, царе могучем, где говорится о том, что его мать это была простая служанка, а отца его вообще никто не знает. Это характерно для Месопотамии оборот. Позднее уже вполне родовитые цари, отцы которые были хорошо известны, тоже были царями, то же самое писали о себе. Речь идет не о том, что там служанка, не знаю, с кем пережила сына, а это намек на то, что он имеет непосредственное божественное происхождение. Это считалось очень почетным. Поэтому даже вот в позднейшей Ассирии обычно говорили о том, что вообще его земным отцом является такой-то царь, соответственно, его реальный отец, но отца его на самом деле никто не знает, потому что делается намек на то, что, вот как помните, в Египте было рождение Хатшепсут, то есть вроде бы от своего собственного отца, но в это время в отца вошел Амон, и фактически это было божественное семя, которым был царь. С 2012 года начинается возвышение города Ура, вот того самого города Ура, который нам очень хорошо известен из Библии, потому что из него и происходит Авраам. И вот этот период, 2012 и 2004 год, это так называемые, ее так ученые называют, третья династия Ура. В период третьей династии Ура, это последняя шумерская династия вообще в истории Месопотамии. После этого шумерские династии никогда не правили, и очень быстро после этого шумерский язык исчезает из живой речи. Так вот, третья династия Ура, когда уже, по всей видимости, были жили и семиты, и шумерийцы, Фары и Авраам были семитами, эта династия очень своеобразная. Она, во-первых, была очень мощная. Государство третьей династии Ура не только объединяет всю Месопотамию, включая Ассирию, но по ряду свидетельств доходит до Средиземного моря, включая и пространство современной Сирии и города между Евфратом и Средиземным морем. То есть это огромная империя со столицей в Уре. Вот именно из этого Ура Халдейского, из столицы огромной империи, вышел, собственно говоря, Авраам. Надо понимать. И в этом городе его отец Фара был весьма богатым человеком. Если Библия подчеркивает, что Авраам был очень богат и золотом, и серебром, и скотом, и рабами. Понятно, что это мы знаем всю жизнь Авраама, он не смог этого нажить. И вообще торговля такого быстро не давала никогда. Такое богатство давало только эксплуатация земли, естественно, земли с людьми. Поэтому надо предполагать, что Фара был одним из семитических вельмож, весьма приближенных к царям Ура. И сейчас мы поймем, что там... да, простите, 2004, я ошибся, 2004. 1997, это окончательное падение Ура. Я просто описался, посмотрел на другую строчку. Итак, вот в этом государство было совершенно по-иному создано. Это было централизованное государство, это была, в общем, деспотия, в которой были все доходы, почти все доходы собирались в хранилища государственных в самом Уре или в других государственных городах и распределялись населению. Полностью этот процесс не удалось довести до конца, но цель была фактически, чтобы исчезли частная собственность, и вся собственность стала царской, государственной, и все стали, собственно говоря, слугами царя. Вот, собственно, в этом была идея царей третьей династии Ура. И, кстати, как раз при третьей династии Ура, видимо, подражая Египту, стали строить фундаментальные гробницы царей, и цари, правда, это было и раньше, но тут очень последовательно цари обожествляли, цари считались богами, божественными, как и в Египте. В Месопотамии вообще к отношению к божественности царя было иным, чем в Египте, об этом я буду говорить в свое время. Она не отрицалась, но она давалась иначе. И вот в конце второго тысячелетия, в конце третьего тысячелетия, начинается опять же очень такое мощное вторжение в Месопотамию, с одной стороны, кочевых племен, амореев, западных семитов, а с другой стороны, это запад, а с востока государство Элам, которое расположено было к востоку от Междуречья в нынешней Парфии, в провинции Ирана, Парфии, на берегах Персидского залива и в горах, такое большое государство, но оно было в системе месопотамской культуры и, в общем, было вот в этот период вассальным. Но вот оно восстает и тоже начинает завоевывать территорию Месопотамии. Элам. Вот один за другим падают города, в конце концов Ур оказывается осажденным и берется штурмом. В итоге он берется штурмом, последний царь погибает, есть плач о разорении Ура, одно из этих очень красивых эпических произведений Шумера, где судьба Ура за его грехи, кстати говоря, так же, как и в Библии, подчеркивает, что вот мы никак не можем понять, вот Святейший Патриарх говорит о том, что Вторая мировая война была наказанием за безбожие русскому народу, но наше сознание этого принять не хочет. А вот эта традиционная древняя идея, которая далеко не только христианская, а если это в Завете, что трагедии, вот эти трагедии, революции, смут, междоусобиц, завоевать войн, это, в общем-то, наказание, конечно, народу за его грехи. В первую очередь за отступление от веры. И как раз в плаче о разрушении Ура, который переведен Афанасием на русский язык, там пролог, так же как вырубец, совершается на небесах, и боги говорят о том, что вот цари Ура согрешили там под целым рядом позиций, в первую очередь в культовом плане, и из-за этого город должен быть разрушен, и народ должен быть уничтожен, и после этого все и происходит. Но и описание, эти страшные описания, там город завален трупами, все окружающие пространства тоже полны мертвых тел, мало кто выжил, и мы понимаем в этой ситуации, я уже говорил, судьбу Фары Авраама, который, как семит, видимо, был заподозрен, что он связан с амореями, ему пришлось бежать из Ура в Харан, на север. Как раз традиционная, да, грань второго и третьего тысячелетия, это жизнь Авраама. Вот как раз это падение третьей династии Ура, падение Ура. И когда постепенно возвышается другой город Шумера, но уже с династией семитической, это Исин, город Исин, и он, собственно говоря, он постепенно отвоевывает, правда, отвоевывать даже особенно не пришлось, амореи ушли, а Элам не смог удержать эти земли, из-за того, что ему войск не хватало, и они гарнизоны из разрушенного Ура вывели добровольно. И цари Сина, семитические цари Сина, они восстанавливают власть в Месопотамии, более мягкой формы, уже не пытаются создать это единое централизованное деспотическое государство. И, видимо, тогда был большой соблазн Авраама, уже похоронившего Фару, вернуться обратно в родной город, благо там земля, землю никто не отбирал, как вы понимаете, это не советская власть, которая конфисковала всю собственность, значит, соответственно, можно было вернуться к себе, но тут уж голос Божий, иди дальше, иди на запад. И в этом и есть подвиг Авраама, что он не вернулся назад в Ур, а ушел в землю, которую он не знал. После этого, после династии Ларсе, второе возвышение Вавилона, второе возвышение Аккада, но на этот раз оно связано с именем Вавилона. Первая Вавилонская династия, царем которой является всем вам известный Хаммурапи, и с именем которого связан знаменитый кодекс, дошедший до нас, кодекс Хаммурапи, законодательный кодекс. Кстати, это далеко не первый. Первый кодекс шумерский, который слепит Иштар. Но, значит, период Вавилона, первой династии Вавилона, это 1894-1595. Да, Вавилон. Аккад разрушен, вот сих пор, кстати, найти не могут. Вот, это город, который был столицей Сорбоны. Вот, Вавилон возникает, строится независимо от него. Вот, Вавилон, это, естественно, что такое? Баб-Илу. Бабит, да? По-еврейски Вавилон это Баб-Эль. Врата Бога. Баб, врата, Эль, Бог, врата Бога. Вавилон, Баб-Илум, Вавилон, это врата богов, то есть множественное число. В Вавилоне правит уже семитическая династия, Вавилон опять же становится владыкой почти всей Месопотамии. Ну, как вы понимаете, Месопотамия уязвимая страна из-за того, что со всех сторон, особенно с запада, пустыни, степи, и около 1600 года в Месопотамии начинается вторжение касситов, это тоже семитические племена, касситов, которые постепенно разрушают Вавилонскую державу, и примерно до 1155 года, значит, примерно с 1600 до 1155 года хасидские династии управляют большей частью Вавилонии. Вы не обращаете внимания, что даты накладываются. Это происходит потому, что где-то в каких-то городах, в том же Вавилоне, еще остается там несколько лет Вавилонская династия, а вокруг уже землей управляют пришельцы. Восстановление Вавилона – это 1124 год. 1124 год – восстановление разрушенного, до Рождества Христова, естественно, восстановление разрушенного Вавилона. В это же время происходит, вот с 13 века до Рождества Христова, начинается возвышение северного государства, начинается возвышение Ассирии. Ассирии, которая и оказывается главным, врагом, если угодно, иногда союзником древнего иудейского царства, да, царства царя Давида, это с 10 века до Рождества Христова, это расцвет Ассирии, расцвет Ассирии. Ассирия завоевывает Вавилонию, и ассирийские цари, конечно, совершенно жившие в рамках месопотамской культуры, и цари, являющиеся восточными синитами, они, в общем, оказываются правителями всей Месопотамии. Вот начиная, и, собственно, они освобождают от закасидского завоевания Нижнюю Месопотамию и Вавилон. В Вавилоне становится провинцией Ассирии. В 612 году, как вы помните, происходит падение Ниневии. Ниневия — это столица Ассирии, Ниневии, и она завоевывается опять восставшим и укрепившимся и обретшим независимость так называемым новым Вавилонским царством. Но это новое Вавилонское царство недолго, да, существует. Вы помните, да, что падение Ниневии, оно связано и с появлением вот этого Синахириба, то есть ассирийского царя у стен Вавилона, да, который, вот ангел, когда ангел уничтожил Вавилонское войско. Помните, замечательно. Значит, Синахириб правил в 705-681 году, а падение Ниневии — это 612 год. После этого происходит возвышение Вавилонии. Вавилония вновь распространяет свою власть, пытается распространить свою власть на бывшей провинции Ассирии, в том числе завоевывает Иерусалим. И вот это падение Иерусалима, уничтожение первого храма, сожжение первого храма, связано с именем уже царей Нового Вавилонского царства. Именно они уводят Вавилон, пленного последнего царя Иудеи. Именно они превращают в пепелище Иерусалим. Но история их правления сравнительно недолгая, потому что в 539 году Рождества Христова постепенно окрепшее персидское государство, объединившее Мидию и Персию, завоевывает сначала Ассирию, потом Вавилон, и вот в 539 году последний царь Вавилонии, Набонид, погибает в горящем дворце. И история, собственно говоря, Месопотамии как семитического, сначала шумерского, потом семитического государства, прекращает свое существование. Месопотамия включается в персидскую державу. Помните, что персы — это индоевропейский народ, да? Что персы, Иран, да, само название, иранцы, Ариан-Шах, страна ариев. Это индоевропейский народ, и вот, значит, территория Месопотамии, и вся Новобабилонская, все Новобабилонское царство становится частью персидской державы. Именно цари персидской державы разрешают евреям восстановить храм в Иерусалиме. Вот возвращение через 70 лет после завоевания Иерусалима евреев в Палестину, на храмовую гору, оно связано с именем первого царя Кира, персидского царя Кир, царь, господин, вот, который совершенно не случайно, если мы внимательно читаем Библию, если внимательно читаем, значит, книгу Неемии, пророка Неемии, то мы видим, что Кир говорит о том, что вы должны построить храм Богу Всевышнему, Небесному Богу, у себя восстановить. Потому, это не случайно, потому что персы, так забегая вперед, это, когда будет зороастризм, я вам буду рассказывать подробно, персы почитали единого Небесного Бога, Ахура Мазду, владыку мудрости, и считали, естественно, что и евреи его тоже почитают. И поэтому восстановление храма они считали как бы честивым делом, восстановлением почитания того же Бога, какого почитают они сами. Этим и объясняется такая позиция Кира, потом Дария, в отношении евреев.
Что такое?
1124 это восстановление Вавилона. Восстановление Вавилона ассирийцами уже после отвоевания его у хасидов. Вот, такова, собственно говоря, история, короткая история Вавилона. Естественно, она не кончается. Она не кончается этим временем, потому что население никуда не девается, и сначала под властью перцев, потом, после 333 года до Рождества Христова, под властью македонской династии, селевкидов. Вы знаете, в 333 году до Рождества Христова Александр Македонский завоевывает Персиополь, столицу персидской державы, уничтожает персидскую державу и сделает ее частью своего греческого царства. То есть другое индоевропейское народ, греки, устанавливают свою власть над Персией и довольно долго, там, примерно 150 лет, династия, греческая династия селевкидов, потомков Селевка, военачальника Александра Македонского, управляет Месопотамией. Так же, как Птолемеи управляют Египтом. Постепенно сначала Персия, а потом и большая часть Месопотамии, Нижняя Месопотамия, отвоевываются восстановившим себя персидским государством, которое в это время восстанавливает свои силы. И Месопотамия, продолжая свою жизнь, сначала восстановившись частично персидской, частично византийской римском государстве, северная Месопотамия остается в составе римского, потом византийского государства, южная, кроме очень короткого периода, когда император Троян завоевал всю Месопотамию в начале II века после Рождества Христова, все время находится в составе персидского государства до, естественно, исламизации, до того, как арабы создают мусульманское государство уже в VII веке на территории Месопотамии, где оно находится и сегодня. И вот эта вся месопотамская древность, она становится сначала забывается и открывается вновь только в XIX веке стараниями европейских ученых, которые в поисках как раз библейских древностей, то есть Ниневии, Вавилона, городов, которые указаны в Библии, начинают собирать у честивых меценатов деньги, начинают раскопки в Месопотамии и находят все то, что, собственно говоря, о чем в Библии говорит. Находят эти города и находят архивы, находят библиотеки, в которых находят много текстов, очень напоминающих многие тексты книги Бытия и книги вообще Ветхого Завета, в частности, сказания о потопе, которое потрясло западных, когда было в библиотеке Ашур-Банапала в Ниневии, в величайшем собрании текстов шумерских и аккадских, было открыто вот это сказание о потопе, сначала в составе повести о Гильгамеше, царя Урука, потом, значит, в других текстах, в шумерском сказании об Атрахасисе. Были потрясены западные люди, оказалось, что потоп почти, предание о потопе почти один в один в Библии воспроизведено с месопотамских текстов. Это вызвало новый поток пожертвований, денег, естественно, раскопки расширялись, они ведутся до сих пор, но, к сожалению, в истории Месопотамии наступил черный день. Дело в том, что одним из самых крупных собраний, вообще самые крупные собрания месопотамских древностей, вот в результате раскопок, они находятся в Стамбуле. Не забудем, что тогда в Вавилоне, вот этот вся Месопотамия, Междуречье находилась в составе Османской империи, да, до 1918 года, и нынешний Ирак был частью Османской империи. Поэтому раскопки 19 века, начало 20-го, были обязаны в основном отдавать. И в Стамбуле, в музее, в Константинополе огромное собрание месопотамских древностей. Слава Богу, с ним все в порядке. Но вот после 18 года, когда возник сначала под британским протекторатом Ирак, потом как независимое государство, естественно, музей месопотамских древностей большой очень был создан в Багдаде, в столице Ирака. И вот там огромное количество памятников ценнейших, найденных в основном после Первой мировой войны. Все это во время, в то время, когда войска коалиции воевали с Саддамом Хусейном, и в итоге его, значит, выгнали. Вот 2-3 дня Багдад был мечей. И вот в эти 2-3 дня музей был разграблен дотла. Никто не знает. То есть эти памятники, конечно, они уничтожены, но они находятся в основном в частных собраниях, и о них никто не говорит. То есть это все было раскрадено, потом через значит, продавцов древностей скуплено, передано частным коллекционерам. И теперь, конечно, огромным трудом мы будем постепенно узнавать, где находятся многие прославленные шедевры Месопотамии. Вот такова цена гражданской смуты, кстати говоря. Мы должны благодарить Богу, что во время революции, в общем, та же участь постигла многие наши музеи, хотя значительная их часть потом уже была целенаправлена в эпоху раннего Сталина, распродана за границу, за Петербургом и все. А вот это, кстати говоря, уж если, сказать, немножко вспомнить эту музейную эпопею, что такая же участь, как боялись многие, и как мы все боялись, вот древники, ожидала во время недавних событий в Египте, в Каире, египетские музеи. Но египтяне проявили себя удивительно. Египетская молодежь, учащаяся молодежь, она создала несколько живых колец вокруг основных музеев, в первую очередь вокруг Национального музея в Каире. Естественно, военные тоже его оцепили и никого не выпускали, кроме музейных работников, и колец сохранили практически полностью. То есть никаких краж не произошло. И когда у египтян спрашивали, вот, почему они, собственно, такое привели внимание в эти дни, когда решается политическая судьба страны, они отвечали, что да, политическая судьба решается, и мы все как-то болеем за наше будущее, но здесь находится сердце. Здесь сердце идет. Ипкомити, да, сердце Египта. И вот так сохранили. В общем, это такая удивительная история. Хотя некоторые провинциальные музеи, особенно археологические раскопы, подверглись нападениям и разграблениям тоже. Но урон несравнительный велик. Вот такова история, дорогие друзья, в Месопотамии. А теперь мы с вами перейдем непосредственно к разговору о религиозных последствиях. Значит, до нас дошло огромное количество месопотамских текстов, благодаря вот этим библиотекам, текстов на шумерском, текстов на аккадском языке, на восточно-семитском, часто параллельных. Многие тексты дошли фрагментированно, потому что глиняные таблички, естественно, ломались. И одна из самых увлекательных, хотя и очень трудных работ, это восстановление единого текста по разным кускам табличек, которые часто находятся в совершенно разных музеях. Что-то вывезли в Европу, что-то в Америку, что-то в Стамбуле, что-то в Багдаде. И вот такие исследователи, как Крамер, например, вот его книга «История начинается в Шумере» Самуэля Крамера, Самуэля Ноха Крамера. Вот, они именно прославились тем, что они многие тексты фактически соединив, там что-то было в Филадельфии или что-то, в Лондоне, вот, они соединив, понимаете, это же невозможно. Вот представьте себе, что этих табличек ящики, огромные сотни ящиков глиняных табличек. В основном эти, знаете, таблички совсем не литературные тексты, а различные там хозяйственные документы, прошения, ну, реляции, ну, обычная чиновничья переписка. Среди них все это, даже вот пожары, да, все это в кучах. И археологи все это собирают, кладут в ящики. Все это читается не так легко, как русский текст, как вы понимаете, даже как английский. Поэтому это надо читать специально, расшифровывать. Клинопись, всюду клинопись, надо понять, какого времени, на каком языке, на шумерском, на аккадском. Поэтому эти ящики там, ну, какие-то попадают в разные музеи. Во многих крупных музеях их множество. И вот копание в этих ящиках среди обожженных кусков глиняных табличек и соединение их вместе, чтобы образовались вычленение из них литературных, соединение их вместе, чтобы образовался цельный текст, это, конечно, очень научный подвиг. Это научный подвиг. Но люди настолько входят в культуру и язык Месопотамии, что они, в общем-то, достигают большого успеха в этом. Вот Клавы, который может, кстати, гордиться, он наш соотечественник, он его маленьким мальчиком от бессарабского погрома, его маленьким мальчиком от бессарабского погрома родители вывезли в Америку в начале 20 века. Понимаете? Вот такой гениальный ученый, лучший шумеролог, наверное, мира, вот, он мог бы быть вполне ученым гражданином России, если бы не разные гадости, которые время от времени творятся в нашей стране. Правда, у нас сейчас тоже есть очень хорошие шумерологи, и среди них в первую очередь это Вероника Афанасьева, которая вот ждала такой огромный том переводов шумерского языка. Она является такой ну, преданной ученицей как раз Самуэля Ноаха Крамера. Вот так, дорогие друзья, такой, как бы, такое вхождение. И когда вот начинали читать месопотамские тексты, когда мы с вами будем их касаться, в той или иной степени вы сами их будете читать. Что касается аккадских семитических текстов, то я вам рекомендую на русском языке весьма неплохую маленькую книжечку переводов Дьяконова и других специалистов-переводчиков. Я открою тебе сокровенное слово. Это тексты именно аккадские. Аккадские тексты. И отдельно изданное Дьяконовым в памятниках, литературных памятниках, в академической серии, его повести Гильгамеш. Кроме того, не так давно в литературных памятниках вышла огромная антология месопотамских текстов, в основном аккадских, там есть и шумерские, переведенная Шилейко. Вы помните, что Шилейко — это муж Анны Андреевны Ахматовой, да? Вот, замечательный востоковед, но тоже человек, в сущности, вот, там, по-моему, никто не расстрелял, но он, в сущности, погиб в советское время, но не смог работать, верующий человек, глубокий, тонкий, в советское время он работать не смог. Вот недавно издана его потомками его рукопись, он составил большую антологию, не издал ее тогда, вот сейчас она издана тоже в литературных памятниках. Значит, не помню, как она точно называется, но это антология вот шумерской и аккадской, в основном аккадской литературы. Так что у нас довольно много текстов. И, кстати говоря, про Гаузе и Фрони, очень многие статьи, связанные с реалиями древней Месопотамии, они написаны как Шилейко, и там к ним приложены его великолепные переводы текста на русский язык. Вот. Видно, как надо переводить. То есть он знаток языка, и, естественно, русского, и знаток языков древних. И получается очень красиво и очень точно. Так вот, когда ученые начали разбираться во всем этом огромном массиве, им стало не по себе. Дело в том, что понять, что, как, откуда, какая космогония, какое, значит, представление о богах, какое представление о посмертной жизни, было весьма трудно. И это не случайно. Не случайно. Есть несколько обстоятельств, которые затрудняют наши понимания. Первое обстоятельство, самое главное, и самое, может быть, для большинства из вас неожиданное, это то, что шумерийцы, когда стали в начале третьего тысячелетия
обязательно примерно где-то в 2700-2800 году для Рождества Христова записывать большие тексты эпических религиозного содержания. До этого в основном написали такие лапидарные тексты, то, во-первых, были устные, совершенно ясно видно, когда вот видно, читаешь эти ранние записи, видно, что это запись фольклора, запись того, что долгое время до этого транслировалось устно. Откуда это видно? Из очень простых вещей. Только фольклорный текст имеет многоразовый повтор. Вот там каждая строка с небольшими вариациями повторяется от нескольких до там 24 раз. Это классический пример такого устного творчества. Потому что на слух, чтобы запомнить какую-то формулу, надо, конечно, ее повторить несколько раз. С одного раза не запоминается. Собственно, этот принцип я использую в своих текстах. И таким образом видно, что это запись того, что было раньше. То есть это не придуманные тексты, не выдуманные там священниками или какими-то писателями, а это тексты, которые давно уже функционировали и наконец они записаны. Судя по памяти, вот по упоминанию реалий, которые там есть, по акцентировке внимания на реалиях, это тексты в основном эпохи неолита, конечно. Это неолитический текст, потому что там активно идеи земледелия. И земледелие, и скотоводство присутствует. Идеи, связанные с зерном, с молоком, с пивоварением и так далее. И так далее. То есть это неолитические тексты, они несколько тысячелетий, видимо, до этого жили в устной традиции. Я вам уже сказал, что для ученых большая загадка, кто жил в Месопотамии по языку. До шумеров. Шумеры пришли. Они пришли где-то в 4-м тысячелетии до Рождества Христова. Самое раннее, в конце 5-го тысячелетия. Кто жил до них? А жили, безусловно, находим археологию, но языка мы не знаем. Жили ли там семитические народы? Ну, кто-нибудь, дайте место дорогому нашему другу. Есть стульчик? Вот. Мы не знаем также то, что вот сохранилось на шумерском языке и потом вошло в аккадский язык. Это шумерское творчество, привнесенное вместе с народом, или это творчество дошумерское, лишь изложенное, воспринятое шумерами, изложенное на шумерском языке, этого мы не знаем. Мы даже не знаем очень простой вещи, и ученые вот сейчас, эта тема диспута как раз последних 20 лет, и оно до сих пор не разрешен. Кстати говоря, кто-нибудь окно не хочет открыть? Ну так не жарко, не душно. Жарко, холодно, страшно. Открыто, да? По-моему, все закрыто. Да? Ну спасибо. Сейчас хорошо снежок отсорбировал всю грязь, воздух чистый. Вот. Ученые спорят о том, шумерская и аккадская культура – это двуязычная одна культура или две разных культуры, которые, ну, в общем-то, имеют очень много несходного. Вот этот вопрос не решен. Сейчас ученые склоняются к тому, что это две разных культуры. И находят разные представления о творении мира, подробно. Существование человека и так далее. Я по целому ряду моментов считаю, что, конечно, это место не абсолютно одно и то же, но сходного, то есть это две культуры, два народа, варившихся в одном котле. И хотя языки их совершенно разные, просто абсолютно разные. Шуменский язык как люнативный, а семитический язык, я не знаю, совершенно иные. Вот, но тем не менее культура их более-менее одна и та же. Так мы и будем, кстати, рассматривать в моих лекциях. Это просто новомодная теория, не очень подтверждаемая реальными фактами. Но самое для нас важное, это то, что Те тексты, которые мы имеем, которые были записаны, самые ранние тексты, значит, записаны, это 27-е тысячелетие до Рождества Христова, 27-е столетие до Рождества, простите, до Рождества Христова, мы видим, что эти тексты уже самими переписчиками, тем, кто их фиксировали, не очень хорошо понимались. Очень многие реалии, грамматические формы, имена, как мы сейчас понимаем, писались с ошибкой. Теперь мы, зная сравнительную филологию, кое-где это можем выявить. То есть люди общий смысл еще понимали, но тонкие детали нет. Это примерно так же, как вот возьмите сейчас какой-нибудь текст на славянском языке. Его читают в храме. Общий смысл мы все это всегда понимаем. Но человек, который не учил специально и долго славянский язык, и человек, который не читал никогда русские варианты этого текста, он детали многие не понимает. Они проходят мимо него. Иногда имеют совершенно даже противоположный смысл. Так же точно и в шумерской литературе. Вот поэтому Мирчилиаде, когда начинает разговор о шумерской религии, говорит: на рассвете письменной цивилизации шумерская религия выглядит уже древней. Конечно, тексты, открытые к настоящему времени, фрагментированы и с трудом поддаются объяснению. Однако даже основываясь на этих разрозненных источниках, мы можем понять, что определенные религиозные традиции уже находились в процессе утраты содержащегося в них изначального смысла. Вот это очень существенное замечание, и оно для нас важно, потому что нам придется реконструировать религиозные представления. Реконструировать. Вторая проблема заключается в том, что в Месопотамии сравнительно поздно стали записывать богослужебные тексты. А тексты священного ритуала не записывали никогда. Нам очень повезло, что в Египте эти тексты решили записывать на внутренних стенах гробниц гробов. И как вы помните, основные наши богословские источники — это как раз что? Тексты пирамид, тексты ковчегов, да, книга мертвых. То есть то, что вообще живые не должны были читать. То, что должны были читать только вы на бытии. Но писали фундаментально, потому что считали, что для бытия надо писать крепко. И слава Богу, до ученых это дошло. Поэтому наши представления о египетской религии намного более полные именно из-за того, что у нас сохранились богослужебные тексты. Понимаете, обратите внимание, любое реальное богословие, как бы, скажем, основное богословие, да, православное, это же не только писание священное, хотя это его основа, это не только отцы, это еще и богослужебная практика. Это обязательно тексты богослужебной практики. Потому что писание основа, отцы всегда интерпретация, объяснение. А жизнь-то религиозная, жизнь церкви, это, конечно, священное действие. Конечно, это не богословие, это священное действие. Вот именно этого священного действия в Месопотамии текстов почти не осталось. А если остались, они поздние. Они уже, большинство из них уже принадлежит персидскому и даже селевкидскому времени. Тогда, естественно, халдеи, как тогда называли семитов Месопотамии, халдеи тогда, естественно, продолжают молиться, и там богам строились храмы, эти многие храмы сохранились, в отличие от древних до сих пор, и являются шедеврами архитектуры, но поручиться, что в 3 веке до Рождества Христова и в 23 веке до Рождества Христова думали одинаково, мы не А что же осталось? Остались большей частью, вот если мы говорим о литературных текстах, то есть не о какой-то там того, что, то, что нас не интересует, это всякие финансовые документы, остались большей частью эпические произведения, различные сказания, предания, которые, по всей видимости, большей частью использовались даже не как у нас сейчас, там, знаете, сказки Афанасьева, а использовались как учебные пособия. То есть детей учили литературу писать, а потом литературному языку на эпосе, на притчах, на поучениях. Да, все это настоящие тексты, но они адаптировались и несколько видоизменялись для учебных целей. Дело в том, что в Месопотамии обучение письменности и культуре было на исключительно высоком уровне. Исключительно высоком уровне. Вот когда я думаю, что у нас в России в начале 20 века две трети мужчин были неграмотны, и становится стыдно, когда я сравниваю с Месопотамией, где даже пастух всегда мог составить хозяйственный отчет о своей деятельности. Понимаете, а во многих домах, ну и таких явно небогатых горожан, мы можем найти целые небольшие библиотеки, какие их находим. Грамотность была, по всей видимости, всеобщей, чем учили девочек и мальчиков. Она не была уделом мужчин. В Месопотамии вообще роль женщины была исключительно высока. И многие важнейшие жреческие должности могли исполнять только женщины. Это связано с особой совершенно ролью Инанны, дочери небесного бога, Ану, и, в общем-то, главной такой сатериологической спасающей фигуры Месопотамии. И при храмах и не при храмах, а частным образом, но, видимо, со мной это было как-то связано со священным миром, с миром священного, и приходили, наверное, священники учить, но была масса школ, а школы найдены. Поэтому сохранилась и масса пособий. Ведь кроме текстов, как бы изданных, да, конечно, ничего здесь не печатали, но кроме текстов, с которых делали списки, сохранилось огромное количество учебных прописей, сочинений детей, которые перечеркнуты учителем или исправлены учителем. Потом произошел пожар, все это, эти таблички, конечно, выбрасывались. Или потом опять превращались в глину, с ним делали новые таблички. Но произошел пожар, сохранилось. Вот работали как с нашими тетрадками в школе, точно так же. И ясно, как учили. То же самое было, помните, в Древнем Новгороде, когда у нас берестяные тетрадки сохранились, учеников, все это потом исчезло в России совершенно. Вот, так к чему я это говорю? Дело в том, что, что интересно ребенку, подростку, фабульность. Поэтому древние предания, которые имеют, естественно, священный смысл и священное содержание, ребенку в прямом смысле нельзя было давать. Да и многим взрослым. А они просто этого не поняли бы. Поэтому им давали все это в фабульной форме. Это такая занимательная Библия. Да? Вот, как помните, все время были такие книжечки. Чуковский там писал, я помню, на грани перестройки вышли его занимательные Библии, рассказы библейские истории. Вот, то есть то, что интересно читать, ну, как сейчас детские варианты Библии издаются, да, разные благочестивые батюшки там на свой страх и риск начинают излагать библейские примеры. Вот примерно то же самое. Поэтому уровень фабульности, уровень приниженности к быту, понятному ребенку, да, он увеличен значительно. И нам надо суметь за этой фабульностью увидеть первоначальный религиозный смысл, чего мы в Египте видим. Там не надо мучиться, потому что тексты, они непосредственно имеют священное содержание, надо их просто понять.
А здесь надо реконструировать из такого достаточно адаптированного предания вот первоначальный смысл. Четко помню, что это не священный текст. Это текст, который был когда-то священным.
Многие, которые мы сделали просто литературный текст. Это очень часто. Кроме того, еще одним очень важным источником являются законы. Но понятно, из законов много в области этики, да, когда мы будем касаться и месопотамской этики, закон нам дают огромную пищу. Но в области богословия, естественно, законов немного. Разве что в преамбулах законов. Вы помните, что такое преамбула? Это текст, который предшествует кодексу, да, в котором какие-то общие принципы разглашаются. Вот преамбула, так сказать, кодекса Хаммурапи, она тоже, ну, так скажем, очень интересная. Вот после этих как бы вступительных замечаний я, с вашего позволения, просто перейду к месопотамскому пантеону, чтобы мы в какой-то степени могли начать это вхождение в новую традицию. И опять же, я вчера, когда готовился к лекции, прочел там современные некоторые работы западные последних лет, перечитал что-то у Якобсена, то открытое Якобсена «Сокровища тьмы». Это лучшая книга по религии Месопотамии, изданная на русском языке. И вообще, наверное, в мире вообще, и на английском тоже, на европейском тоже. Торкинд Якобсен «Сокровища тьмы» из истории месопотамской религии. До сегодняшнего дня она считается классической во всем мире. Взял историю, начинается в Шумере, полистал. И вот, собственно говоря, огорчился. Понимаете, потому что я как бы этого не касался довольно давно и подзабыл, и увидел, что даже лучшие ученые, ну уж Крамер, он, хотя и из России, но, конечно, полный американец. И посмотрите, каково оглавление его книг. Хотя прекрасно переведены тексты, все замечательно. Какие главы? Школьные будни, международные отношения, политическая система, гражданская война в Шумере, социальные реформы, потусторонний мир, все впервые. Впервые это вот типичный такой западный подход. Впервые это все произошло. Он любит свой Шумер, конечно. Вот, это и в то же время удивительная констатация. Вот что говорит Крамер. На 102-й странице. От морального и интеллектуального тупика шумеров спасало то, что многие вопросы, неизбежно возникающие на нашем уровне мышления, наверняка никогда не приходили им в голову. И при всем уважении к этому уже покойному, замечательному ученому, я должен сказать, что моральный и интеллектуальный тупик часто оказывался его тупиком. Понимаете, он, будучи человеком, хотя он, видимо, был верующий человек по-своему, такой совершенно светский, вот как многие американские иудаисты либеральные, да, конечно, в оба верил, но жил вот совершенно внешне светской жизнью и не понимал этих людей. Не понимал. И поэтому на самом деле ему казались наивными, глупыми сказками очень глубокие вещи. Он их излагает таким образом, знаете, весело излагает. Вот там тот-то с тем-то и что-то богат. Пошли там в камыши, соединились, тот-то родился, как все хорошо. Там. Вот, какие они были наивные, глупые. Там кто-то напился, кто-то кого-то обманул, ну и так далее. И так далее. Тот ведь Якобсен бесконечно глубже. Хотя тексты, я повторяю, переведенные Крамером, очень хороши, переводы качественные, тем более они на русский язык переведены Афанасьевой, то есть она проверила по шумерским текстом. Все очень хорошее. С хорошим комментарием Афанасьева. Эта история начинается в Шумере. Очень советую прочесть. Но его авторские комментарии говорят о его, конечно, глубочайшей, его собственной глубочайшей наивности. Читаю Якобса. То же самое. Вот такой же легкий рассказ, ну, фактически о таком примитивно-фривольной жизни. Что сначала, значит, вот, да, и да еще, к сожалению, наши месопотамисты, кстати, лучшие из наших современных месопотамистов, кроме Афанасьевой, это именно специалисты, в основном не по Шумеру, а по Акаду, это Емельянов, тоже питерский ученый.
У него акадский ритуал, очень хорошая книга, но то же самое, понимаете, абсолютное непонимание вот этой богословской глубины. Они сами живут не в этом мире, они в мире живут в светском, и, соответственно, и восприятие древнего, священного тоже идет через призму светского, то есть многое не понимается. А если не понимает, то и отбрасывает. Или становится объектом насмешки. При всем любви и уважении к традиции, которую не изучает. Вот это мы должны помнить постоянно, читая тексты. И однако, теперь, вот после всего этого, после всех этих вступлений, сделаем первые шаги. Первым, пожалуй, очень важным моментом является категория, которая в Месопотамии, в Шумере связана со словом «мэ». «Мэ» – это отглагольное существительное, а глагол быть. А мы — это то, что Афанасьева предлагает переводить словом суть. Мы — это, опять, я больше не буду говорить о смешных интерпретациях наших современных месопотамистов. Вот, они действительно смешные. Вот, но мы — суть, да? Это те логосы, которыми создается все бытие. Отдельные конкретные элементы бытия. Я попробую прочесть этот список «мэ» по Крамеру. Он встречается в целом ряде табличек. Опять же, орфанная ситуация. То есть не список «мэ» приводится, а приводится обычная история, как Инанна получила всеми правдами и неправдами, ну, по-особому говоря, выкрала у своего отца Энки, хотя, да, опять же, вот еще один важный момент. Ученые, исследователи Месопотамии до сих пор ломают голову, составляют родословные богов и оказываются перед полным фиаско. Полную неудачу. Нельзя сказать, кто чей сын, кто чья дочь. Потому что та же Инанна, она дочь Энки, и она дочь Ану, и она жена Ану, и она еще кого-то дочь. И в чем тут дело? Ну, конечно, в этих текстах для детей все это дается на уровне человеческих отношений. Но в богословских текстах, месопотамских, это мы потом чуть позже, я приведу вам примеры, там специально подчеркивают, что это лишь символы отношения отца и сына, мужа и жены. В божественном мире это символы, имеющие определенное наполнение. Разумеется, люди, понимающие, ясно видели, что, как говорится, там не женится и замуж не выходит. Вот, и все не рождают. Это духовные сущности. Но для детского восприятия очень важно, чтобы это было как у людей, потому что по-другому они еще не понимают. Значит, в такой веселом предании, ну, на самом деле, как всегда, сказка ложная, в ней намек с очень глубоким смыслом, как у Энки, господина земли, Энки, господин земля, как у Энки и Инанна похищает вот эти мэ, они перечислены несколько раз. Значит, какие это, их там перечислено более 100. Но прочесть можно примерно 60, ну где-то около 70. Самое высшее мэ — это верховная власть. И поскольку следующее мы – это власть богов, то ясно, что верховная власть, высшее мы, это власть над всеми богами. Это логос, это качество верховного вседержительства, если угодно. Это вот то, что вседержительство. Мы даже иногда до конца не понимаем, что такое власть. Власть – это возможность всецело определять жизнь, судьбу, форму действия. То есть всецело определять и фактически создавать. Подвластно. Поэтому верховная власть – это то, что властвует всем. В Шумере было известно божественное имя Эн-Мэ-Шару. Эн-Мэ-Шару. Я пишу его уже в семитической версии, но оно было известно с самого начала. Это владыка всех мэ. Да? Эн, господин, мэ, по-шумерски. Шару, это уже семитическая владыка, царь. Да? Владыка всех мэ. Это некое таинственное, древнее божественное существо, которое существует до рождения неба и земли. И мы видим, что тот, кто владеет всеми мэ, естественно, владеет и верховной властью. То есть мы понимаем здесь, что в Месопотамии присутствует как высшее, но забытое, присутствующее только в неких эпитетах, знание о верховном Боге, Творце и Вседержителе. Ниже, второе мэ, это власть богов. Третье, это возвышенная и вечная корона, возвышенный и вечный венец. Корона, венец, это не просто ювелирные изделия, которые по заказу Екатерины Великой делал там французский ювелир. Корона и венец, даже то, что делал Екатерина Великая, это, конечно, лишь материальный символ. Материальный символ тех духовных энергий, с помощью которых высшая власть и власть богов осуществляется. Это верховный венец в Месопотамии, это всегда шапка с бычьими рогами. Воспоминание того, что бык был животным бога, творца. Тоже, кстати, палеолитический бык сначала. Это образ, вот, помните, еще палеолитический, очень древний. И вы помните, что в Египте на короне египетских царей был обязательно вот этот, то, что называют урей, это двойной знак кобры и коршуница, то есть энергия, которой управляется небо и земля. Вот здесь, собственно говоря, то же самое. То есть венец – это знак власти. Причем не просто знак власти, а это знак власти над теми духами и над теми энергиями, которые управляют бытием. Вот что такое корона, вот что такое царство. Какая-то высокая вещь. Четвертое – это царский трон. Опять же, седалище царя – это не просто стул с украшением. Седалище царя. Вспомним, что Исида именовалась царским троном, да? Иси – это место, где, на котором сидел Осирис, место глаза, да? Усире – место глаза. То есть трон – это то основание, это незыблемый образ, незыблемой власти, которая обладает обладателем власти. Вот что такое царский трон. Древнейшие понятия. Все, что вот мы сейчас видим, это все продолжение великих и древних понятий. Вы же помните, например, что в Римской республике, где не было никакого царя, да, еще, там было так называемое курульное кресло. То есть только сев в это кресло, это было такое раскладное кресло, только сев, ну, специально освещенный в это кресло, мог сенатор или принципс, если был принципс в этот год, консул, он мог судить. Это судейское кресло, он мог судить. То есть только соединение человека и места давало возможность судить. И мы иногда не обращаем внимание, как совершал суд над Христом Понтием Пилатом. Он сел на каменном, да, на лифостратоне, да, вот на этом, вышел к народу, сел, он сел на курульное кресло. То есть кресло суда. Иначе его суд, его судейский приговор был бы не имеющий силы. Вот такая удивительная древняя традиция, которая на самом деле восходит к божественному представлению о власти, да, сейчас, божественному представлению о власти, как власти незыблемой, символом незыблемости является трон. И образом этой незыблемости власти Христа, кстати говоря, в каждой церкви является горнее место. Да? С креслом, куда садится епископ, креслом Христа. Вот. От остальных мы, я начну разговор в следующей лекции, мне уже торопит, что надо отсюда убираться. Но, дорогие друзья, как вы видите, мы вступаем в область Месопотамии, вступаем в область очень интересную, очень важную. Всех простить, что я занял чье-то место и время.